Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу тема программы «Коммунистические партии в России». В студии историк Юрий Емельянов. Хроники. 20 век. В субботу после 15.
Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. По четвергам после 11 утра. Программа «На чемоданах».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в Москве 13:05, и в эфире радиостанции «Говорит Москва», очередной выпуск программы «Войны». Программа сегодня выходит при поддержке Российского военно-исторического общества и посвящена двум значительным событиям и двум выдающимся людям нашей истории, чья жизнь, деятельность так или иначе была связана с войной. Это Сергию Радонежскому и Александру Невскому. И у нас в гостях, благодаря Российскому военно-историческому обществу, историк, ведущий научный сотрудник Музея истории Москвы Максим Владимирович Моисеев. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Александрович.
Правильно я вас представил?
Почти.
Ну, музей правильно называется? Максим Владимирович долгие годы занимается историей феодализма и по-настоящему разбирается в этих событиях. Но я, Макс, хотел начать нашу беседу сегодня с такой, ну, провокационной в некотором смысле постановки вопроса, что я сам, когда смотрел события, связанные с юбилеем Сергия Радонежского, с прославлением его 700-летия, то обратил внимание, напрашивается же вот эта историческая параллель. Тогда, в 1380 году, или накануне, незадолго до Куликовской битвы, Дмитрий Донской, согласно общепринятой версии, он посетил Сергия Радонежского и получил от него благословение на противостояние Орде, противостояние Мамаю. И сегодня в современности у нас перед Россией стоит очень сложная масса вопросов. Очевидно, совершенно ведется не только информационная, но и иная война. Россия в сложной ситуации. И вот в эти дни, когда достаточно острая внешнеполитическая обстановка, падает Боинг, идут сражения на Донбассе, против России поднялась волна. Всяческое виновных назначили уже в падении Боинга. Ну, что я рассказываю, все об этом знают. И президент России Путин едет в Троице-Сергиевую Лавру на торжества, участвует в литургии в честь Сергия Радонежского. Некая историческая параллель, она напрашивается. Насколько она имеет право на существование? Я напоминаю нашим слушателям, что у нас эфир прямой. Нам можно звонить и задавать вопросы. Телефон эфира 495, код 7373948. И ваши смс-сообщения мы принимаем по телефону плюс 7-925-8888-948. Максим, ну давай вот поговорим сначала о Куликовской битве. Да? Ну как тебе аналогия?
Не, ну в принципе, любые аналогии, наверное, имеют право на жизнь, но... А надо просто учитывать, что, в общем-то, Троице-Сергиевая Лавра, она за 16-17 век постепенно приобрела вес очень мощного духовного авторитета. И в целом она будет связана не только с авторитетом церковным, но и в начале 17 века она вообще превратится в центр, один из центров сопротивления смуте. Поэтому вполне возможно, что к нашему времени Троица Сергиева Лавра уже имеет такой определенный большой флер смыслов, которые могут рассматриваться сейчас.
Ну, я так себе это представляю. В принципе, что в 14 веке, что сегодня, в принципе, власть российская, она не может рассчитывать одерживать какие-то победы без опоры на народ, на гражданское общество и на то, что называется традиционными ценностями. Для 14 века это было православие, и сегодня так получается, что важнейшие символы того времени, средневековья, в том числе и Сергий Радонежский, это тоже одни из тех опор и скреп, которые до сих пор оказывают воздействие на наше общественное сознание. И мне, кстати, в этом ключе обидно, что в средствах массовой информации в целом вот это вот юбилей Сергия Радонежского, он оказался одним из массы событий, и по частоте упоминаний, по значимости другие вещи намного чаще упоминались и чаще о них говорилось. Хотя в целом вот этот вот вот это событие середины июля, оно таково, что нельзя было не отдать ему должное. Давай вернемся в XIV век и поговорим. Все-таки вот Сергий Радонежский – это величайший русский святой. Мы его знаем как человека, кто сделал очень много для становления монастырской системы в России, для того, чтобы выработки устава монастырей и вообще для того, чтобы именно роль в жизни церкви сыграл, да? Ну, а в политике он участвовал?
Не, ну, надо начать с того, что Сергий Радонежский, без сомнения, это такая глыба XIV века, ну, одна из нескольких. Но он оказался цементирующим и очень важным с точки взаимодействия церкви и государства. И, по большому счету, сам Сергий, его нельзя считать сторонником подчинения церкви государству, потому что он, в общем-то, отстаивал идеи независимости церкви, и он не стеснялся конфликтовать с великим князем, и при всем при этом уважение к этому конкретному святому будет очень большое именно в правящей династии. Более того, вот его ученики, которые впоследствии будут основывать массу монастырей, они тоже будут связаны с правящей династией, но при этом будут отстаивать точку зрения церкви. Это очень сложный момент. Почему? Потому что очень часто со времен еще советской историографии, когда роль церкви оценивалась, скажем так, не всегда позитивно. Была еще определенный период антирелигиозной борьбы.
Ну, сейчас есть люди, кто, в общем, тратит время на выпады то против патриарха, то против церкви как института, то и т.д., и т.п.
Но мы имеем большую историю.
Эти же люди никуда не делись,
борьбы секуляристов и сторонников церкви. А здесь самое важное другое, то, что сам по себе Сергий, это не надо забывать, это достаточно сильный внутренний человек, который не боялся идти наперекор общему мнению. Например, даже вот введение общежительного устава, это для того времени была революция. То есть и в политике он занимал ровно такую же позицию.
Ну, насколько я помню, у него были какие-то проблемы с Дмитрием Ивановичем до Куликовской битвы, и их отношения были весьма сложные.
Но они, естественно, были сложные, потому что Дмитрий Иванович отстаивал все-таки идею контроля над церковью. И он это пытался реализовать, когда своего духовника, знаменитого Митяя, попытался провести на пост
митрополита. Знаменитого — это хорошо сказано, учитывая, что это только историки знают, такой Митяй.
Да, но в любом случае, чтобы уж не уходить далеко в сторону, сам великий князь выбирает преемника митрополита, это его личный духовник, то есть представитель священников, который не входит в структуру монашества православного и, соответственно, таким образом нарушает вообще установившиеся к тому времени правила. И ему, естественно, нужно было авторитетное согласие церковных иерархов. И вот Сергий Радонежский — это один из тех, кто возглавил, скажем так, яркое сопротивление этому. Другой момент роли Сергия Радонежского — это не только его конфликты с великим князем, но не надо забывать, что Сергий Радонежский, как бы мы сейчас сказали, был замечательный переговорщик. Он умел договариваться, и он умел примирять князей, поэтому в любых конфликтных ситуациях к нему обращались за помощью. И в этом, скорее всего, самый большой его вклад в политическую жизнь.
И вот Русь подошла к тому моменту, когда войска стали собираться на Куликовскую битву. Да, что это за момент?
Ну, в целом, сложность заключается в том, что вся ментальность той эпохи, она как бы внутренне сопротивлялась войне с Ордой. То есть после монголо-татарского нашествия, после очень серьезных потерь среди элит, потерь и среди воинов, естественно, сразу перейти к сопротивлению было почти невозможно. И вот северо-восточные книжники, они создают свою концепцию. Концепция, которая в ближайшем огрублении можно представить как концепция вавилонского пленения русского народа. То есть мы за свои грехи были покараны, теперь мы в вавилонском плене, и сопротивление, в первую очередь, должно быть духовным. Мы должны очиститься от грехов, и уж потом мы можем...
То есть надо начать с себя. Да?
Естественно, начать с себя. И как раз к XIV веку, точнее, вот уже ко временам Дмитрия Ивановича Донского, начинается постепенное изменение в отношении к этому, потому что постепенно появляются уже в договорных грамотах рассуждения о том, а ежели Бог переменит Орду, то мы, например, даним не отошлем. Или ежели там кто-то из татарских царевичей или даже эмиров нападет, то как мы ему будем совместно сопротивляться?
То есть, ты хочешь сказать,
начинается
что,
процесс появления идеи
идеология сопротивления. Идеология сопротивления Орде, она вырабатывалась не где-то в княжеских палатах, она вырабатывалась именно среди церковников.
Ну, во всяком случае, вот все, что мы знаем, то это в первую очередь именно церковники. Если для XIV века мы это видим такими эпизодическими бликами, но это во многом связано с сохранностью источниковой базы, то уже позднее мы видим, что именно церковные деятели, тот же Пахомий, Серп и масса других, они разрабатывают новую концепцию противления Орде. И самый ее яркий будет всплеск — это знаменитое послание ростовского архиепископа Васиана Рыла великому князю Ивану III на Угру, где он уже откровенно призывает к борьбе с ордынскими ханами, считая их абсолютно узурпаторами власти. Хотя задолго до этого была немножко несколько иная идея, что все-таки они легитимные правители.
Максим Владимирович, вот приходит нам уже смс-сообщение, и даже звонок был, мы его не взяли. Есть мнение, что Куликовская битва была простой внутрирусской феодальной разборкой за власть. Правда ли это? То есть я так, насколько я понимаю, вот этот заход, да, то Фоменко и его школа достаточно загадили уже мозги российским гражданам, что у нас под сомнение ставятся самые хрестоматийные факты из нашей русской истории уже, да?
Ну, мы по большому счету, у нас два больших таких удара по историческому сознанию россиян произошло. Это, во-первых, борьба с советскими мифами конца 80-х, начала 90-х годов 20 века, когда боролись с любыми мифами, но вследствие этого стало не очищение истории от мифов, а создание новых мифов. Ну, а Фоменко и Носовский, конечно, они лидируют. Но самое главное, что это не может быть внутри России, внутри русской разборки, потому что четко определены стороны противостояния. С одной стороны, московский великий князь и его союзники, с другой стороны, а Беклербек Орды, знаменитейший Мамай, который достаточно более-менее известен.
Ну да, это же все отражено и в иностранных источниках. Давай выведем в эфир несколько людей, а то звонят. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор, Москва. Я хотел бы сказать пару слов относительно параллели.
Да, конечно.
Я считаю, что параллель самая что ни на есть прямая. Вот сейчас мы имеем весьма популярных, более чем светского руководителя и духовного, я имею в виду президента и патриарха. Оба они трибуны, оба они ораторы, причем весьма высокого уровня. То же самое мы наблюдаем во времена Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Вот. Так что это такое, может быть, внешнее сходство. А по сути своей...
Да вот мне как раз кажется, что здесь и внутреннее сходство есть.
Ну и да, и внутреннее. Ну, я не буду слишком это дело педалировать, но кое-что наводит на то, что на соображение, что это параллель самая, что ни на есть прямая, как я сказал уже. Вот. А что касается существа, так сказать, вопроса, тогда в те времена речь шла о, так сказать, сломе Русью и ее попытке того, что шло с Востока.
Сломать империю.
В сущности, Украина есть не что иное, как плацдарм агрессии Запада, причем в самых разных вариантах и так далее. Это можно сколько угодно развивать, вот эту самую мысль. Но я хотел бы еще вот что сказать. Значит, и мне кажется, это вообще является центральным и определяющим во всей этой ситуации, во всей там парадигме политики, военных аспектов, духовных, культурных и так далее. Вот настало время тогда, когда вокруг этих наших двух, особенно в связи вот с последними этими весьма драматическими событиями, начиная с Крыма и кончая Юго-Востоком, настало время такое, что народ наш должен самоорганизоваться в самом высоком смысле этого слова. Вот. Не только на уровне там, руководителей, парламентов и так далее, а на уровне именно народной самоорганизации. Тогда мы и Украину, которая безусловно...
Виктор, спасибо. А вопрос у вас есть к нашему гостю?
Встряхнем, и тогда они тоже пойдут к нам. Но об этом можно много говорить, у меня
спасибо.
Времени нет.
Спасибо, считаю, спасибо, что... вопросов нет. Максим Владимирович, ну вот спасибо нашему слушателю, он своей речью меня вдохновил на идею. Но действительно ведь параллель-то вот она. Значит, была империя некая потомков Чингисхана, и как раз Русь выступила тем...
Могильщик.
Как сказать, да. То есть у нас, у России богатый опыт сокрушения разных империй. И сегодня, конечно, мы присутствуем и живем в эпоху, когда американская или, так скажем, США, да, как некая империя, она уже находится в той стадии, когда кто-то уже может выступить ее могильщиком. Неумолимые законы истории ведут к тому, что вот этот однополярный мир, который они строили последние четверть века, он не будет построен, и они уступят свои позиции в мире другим. И опять здесь Россия оказывается на острие. А еще у нас есть примеры в истории.
Не, ну если так рассуждать, их очень много. По большому счету, Россия так уж... получилось, и русские земли, они выступили могильщиками многих крупных имперских организмов. И в этом есть, конечно, свой интерес. Но, по большому счету, надо возвращаться, наверное, к Куликовскому битве.
Ну, давай не будем, да, уходить. Еще у нас есть звонки. Будьте добры. Здравствуйте, вы в эфире. Так, не получилось. Будьте добры. Здравствуйте. Так, что-то у нас сегодня проблемы со связью. Мы вернемся и будем продолжать принимать звонки через несколько минут. Давай вернемся к Куликовской битве. Ну, вот... Значит, все-таки, еще раз, значит, Куликовская битва была. И весь бред разного рода фальсификаторов истории, как мы иногда говорим,
но он и остается бредом. Дело
он
в том, что
бредом. Ага.
Совершенно мощные комплексные исследования Куликовской битвы проводиться начались еще во времена Советского Союза, и в последние годы они только активизировались. А по большому счету установлено до таких подробностей, какие травы там росли. То есть здесь спорить не о чем.
Где? На Куликовом поле?
На Куликовом поле. И, угу. Собственно говоря, вот этот знаменитый музей-заповедник Куликово поле, он восстановил все, включая до травы.
А как это установлено?
Это методами палеоботаники и археологии. В ходе археологических исследований обнаруживают ботанические свидетельства, и их, в общем-то, изучают уже палеоботаники, и затем восстанавливаются, какие травы, какие ягоды, какие листья, какие деревья. То есть это достаточно все подробно установлено. А другой разговор, это вот классическая ошибка всех, кто пытается рассуждать о сражениях эпохи феодализма, это представление о том, что, ну, битва 1000 на 1000 — это не битва для нас, а 10 тысяч на 10 тысяч — это вообще не сражение. Вот мы исходим из масштаба войн 20 века, когда гигантские силы и средства привлекаются. Для эпохи феодализма это абсолютно не свойственно, потому что воюют только профессионалы. Конечно, красивые картины создаются с ополчением, вот как в фильме «Александр Невский», да, но мы точно знаем, что
битва
там
была.
Профессионалы.
Давай попробуем все-таки звонок.
Добрый день,
да,
меня Андрей зовут.
Так, вы в эфире.
У меня такой вопрос. В это время Орда активно исламизируется. Это как-то повлияло на взаимоотношения и, в частности, вообще на эти события?
Угу, спасибо. Ну что, Максим Владимирович?
Процесс исламизации Орды – это очень долгая отдельная тема, но по большому счету мы не можем, нет никаких свидетельств, утверждающих, что исламизация Орды повлияла каким-то очень серьезным образом на противостояние русских земель и ордынских земель. Более того, скорее всего, первый этап исламизации Орды повлиял больше в минус самой Орде, потому что масса аристократов монгольских, они не хотели принимать ислам, и начинается отъезд их с территории Золотой Орды, и многие из них будут селиться в Московском княжестве. А окончательная исламизация относится уже, извините, к концу 15 века. Это очень сложная тема, но
так,
уникальный
ответили,
момент...
У нас не так много времени, давай еще звонки. Вы в эфире, будьте добры.
Да, добрый день, Сергей Москва. Скажите, пожалуйста, а вот до вас была передача, просто, ну, смысл, короче, вопрос вот в чем. Вы верите в том, что это продолжается, вот это двухтысячелетие, вот эта война между англосасской, вот я писал смс-кой группой, и между славяно-угоро-финскими вот группой? Вот скажите, пожалуйста, вот в чем, есть в этом вот, и даже Куликовский, и вот то, что сейчас происходит, и вообще все это?
Не, я считаю, что это слишком сильно сказано, потому что безусловно, глобальное противоборство цивилизаций, если мы о нем говорим, оно есть, и оно в разные эпохи по-разному проявляется. Но вот так четко протянуть линию и сказать, что весь исторический процесс и вся история России, она может быть объяснена через противостояние нашего, условно говоря, континентального мира и их...
Островного.
Морской, островной, да. Это, я считаю, все-таки слишком широкое обобщение, которое историки будут избегать. Я не прав?
Нет, вы абсолютно правы, что, например, для 14 и даже 15 и, по большому счету, большую часть 16 века говорить о противостоянии русских земель и последствий русского государства с англосаксами невозможно, потому что они даже друг с другом никак не сталкивались. И англичане не играли такой большой роли в то время в международных отношениях.
Ага, спасибо. Давай еще звонки. Вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да, будьте добры.
Георгий, Москва. Вы знаете, меня возмущает позиция и оценка Фоменко и Носовского как бред. Бредом у нас была генетика, бредом была у нас кибернетика. Почему подачи церкви, вот светское мнение должно придерживаться вот в данном случае бредом со стороны церкви. Надо приглядеться к этим научным, выдающимся людям и что-то уточнить, может быть, в истории.
Да, спасибо большое. Максим Владимирович, что вы думаете, можем мы за оставшиеся 5 минут объяснить слушателям, что все-таки историческая наука и то, что делает Фоменко и компания, это разные вещи.
Ну, я думаю, самый простой вариант — это адресовать этих слушателей к многотомной серии, посвященной изучению Фоменко, и начать не с томиков-историков, а начать с томиков, которые писали математики, физики
и астрономы.
А потом уже переходить к гуманитариям. Дело в том, что по-другому мы потратим всю свою жизнь и не
Нет,
посмотрим.
Ну, никто ничего читать не будет. Здесь важно, на мой взгляд, в первую очередь, важно, что все выкладки по поводу истории, которые содержатся в книгах данной серии, упомянутой нами в СУЕ, зря, да? все эти выкладки, они не учитывают ни данных археологии, да?
Не, то но есть, они вот, напрямую им противоречат.
Да, и даже противоречат. То есть спуск археологии, скажем, Новгорода или Пскова, вот, условно говоря, спускаешься в раскоп, и вот эти пласты, века истории, вот они, их можно посмотреть. И доставая грамоту берестяную с какого-то слоя, археолог понимает, откуда примерно он ее берет. Дальше идет более детальная датировка. А идея о том, что все это вообще происходило в Ярославле, и все, что у нас существует в качестве источников летописи, это все выдумки более поздних времен, они входят в противоречие с археологией, раз, потом они входят в противоречие с западными, с арабскими и всеми какими угодно иностранными они, источниками.
Они вообще, данная теория, она противоречит сама себе. Естественному ходу вещей. Не мог канцлер Ордин Нащекин насыпать культурный слой Новгорода.
Да, насыпать культурный слой. Ну, то есть это, конечно, мифология. Очень жаль, что многие люди наши настолько сегодня недоверчиво относятся к историкам, или, как они говорят, официальным историкам, что попадают в ловушки вот этих псевдоисторических, а в сущности это... Все равно, что про инопланетян или еще такого же типа литература. Но у нас сейчас будет небольшой перерыв, поэтому я прошу прощения у тех, кто не дозвонился. Мы обязательно попробуем вас послушать после перерыва. И завершая разговор о Куликовской битве, давайте какой-нибудь итог подведем. Значит, Куликовская битва важнейший... Смысл в нашей истории имеет, на мой взгляд, прежде всего потому, что вся наша история, конечно, она пошла бы, наверное, по-другому, просто потому, что Москва не стала бы столицей, не дай бог, проиграй Дмитрий Донской Куликовскую битву. Ты согласен?
Ну, в принципе, если бы Дмитрий Донской проиграл Куликовскую битву, вполне возможно, история Восточной Европы повернулась абсолютно по-другому.
Все, на этом поставим пока точку, а теперь у нас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 6 вечера. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу русский человек в Донбассе. В студии писатель, главный редактор портала «Свободная пресса» Сергей Шаргунов. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 14.
Говорит Москва. 94,8.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
В эфире программа «Войны», и в гостях у нас сегодня историк Максим Моисеев. Напоминаю, мы в прямом эфире, и наши телефоны 7373948, и смс-сообщение мы принимаем по телефону 8-925. 8-8-8-8-9-4-8. Максим Владимирович, ну, хотелось перейти ко второй нашей сегодняшней теме, но, тем не менее, все-таки пришло очень много смс-сообщений, и в Твиттере люди пишут. И почему-то действительно у многих критическое отношение к Дмитрию Ивановичу Донскому, и в целом, ну, мы не можем ничего не ответить, а то... Смотри, например, холопа ордынского царя князя Митьку представляют неким освободителем. про побег Донского из Москвы, покаянное посольство. Мы же с вами молчим, мы ничего не говорим о том, что было после битвы, да? Что можно ответить в данном случае?
Не, ну, я постараюсь быть кратким и не растекаться по древу. Во-первых, человек, который это написал, абсолютно не в курсе последних исследований. Это раз. Второе. Значит, по поводу Дани. Человек, по всей видимости, абсолютно не в курсе, что после Куликовской битвы и до нее, но уж после нее, дань платили крайне нерегулярно.
Ну, да, до нее, потому что там уже была эта
замятня в Орде. Уже началось. Угу. И вот эта наглость русских князей, и в частности московских великих князей в невыплате дани, привело к тому, что в 1425 году великий эмир Орды и Дыге будет вынужден совершать поход на Москву, чтобы заставить платить дань. По большому счету, планов было у него громадье за несколько десятков лет собрать дань. В итоге он получил только один раз за один год. И далее ее особо также нерегулярно выплачивали. Это номер один. Номер два. Ну, князь Митька, это пускай уже на совести человека, который это написал, останется. Это вообще такой интернет-троллинг. Если бы этот князь Митька, он бы попробовал ему это в лицо сказать, было бы интереснее. И третье, о побеге из Орды. Человек вообще не в курсе исследований по военной истории, вообще не в курсе того, что произошло. Дмитрий Донской, по сути, оказался знаменем нового мышления, как бы мы сказали, в отношениях в сложившейся системе с той же Ордой. Потому что если бы он не посмел пойти, то никто бы не пошел. Это вот самый важный момент. Почему-то именно Дмитрий Иванович пошел, а не Тверской князь.
Ну да, и история России пошла бы тогда другим путем. Мы благодарим всех тех, кто смог нам дозвониться и прислать свои сообщения. В эфире была программа «Войны», в гостях был Максим Моисеев. И я с вами прощаюсь на неделю. Спасибо, до следующей встречи в эфире.
«Войны». Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.